Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В Сочи начались переговоры Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Сначала лидеры пообщаются в узком составе, потом дадут пресс-конференцию, а после переговоры продолжатся в расширенном составе. Темами переговоров станут ситуация на Украине, в Сирии, подготовка к саммиту двадцатки, который пройдет в Гамбурге в июле. С российской стороны в беседе также принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и помощник президента Владислав Сурков, курирующий украинское направление, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Предыдущая встреча Путина и Меркель состоялась 19 октября 2016 года в Берлине, когда они встречались в нормандском формате с участием президента Украины Петра Порошенко и президента Франции Франсуа Оланда. В России Меркель не была с мая 2015 года. Сейчас с нами на связи руководитель Центра германских исследований Института Европы и Российской Академии Наук Владислав Белов. Владислав Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
О чем реально сегодня могут договориться Путин и Меркель?
Я думаю, суть не в каких-то конкретных договоренностях, а в понимании позиции тех сторон, которые представляет Германия, это Евросоюз и Запад в целом, и, соответственно, Россия, причем не надо забывать, что за Россией стоит евразийская интеграция, евразийское сообщество. На сегодня у сторон абсолютно разные позиции. Германия и партнеры считают по Сирии, предположим, во всем виноваты так называемый режим Асада и, соответственно, поддержку России. По Украине Запад и Германия не видят очевидного, что Украина не хочет выполнять Минские договоренности и, соответственно, перекидывает всю ответственность на Россию. Противостояние НАТО-России по линии границы с прибалтийскими странами также считает, что Россия провоцирует прибалтийские страны. Ну, наверное, объединяет неопределенность политики Трампа. И вот в этом плане надо искать какой-то общий знаменатель. Об этом Меркель говорила на Мюнхенской конференции в середине февраля этого года, что надо концентрироваться не на проблемах, а на поиске точек соприкосновения. Вот я думаю, что основным результатом сочинской встречи должны стать те точки соприкосновения, где и Германия, и Россия способны предпринять совместные шаги. Меркель прилетела в Сочи из Саудовской Аравии. Понятно, что у нее в багаже есть какие-то свои предложения, хотя Германия не участник конфликта в Сирии, не прямой участник. По всей видимости, стороны будут искать какие-то компромиссные предложения по минскому формату, обменяются точки зрения по европейскому порядку в рамках противостояния России и НАТО. И я надеюсь, будут какие-то подвижки по экономическому сотрудничеству в рамках Евросоюза, Евразийского экономического сообщества. Будет, наверное, выражено понимание того, что здесь надо искать пути сближения. Германия наверняка поддержит проект Северного потока, который она поддерживает не только на уровне бизнеса, но и на уровне правительства. Поэтому я так думаю, что тон сегодня жесткий, но конструктивный. Это, наверное, должно стать основным результатом не конкретной договоренности, а конкретные подвижки. Да? То есть я не стал бы говорить о ожидании конкретных результатов. Основной результат – это взаимопонимание. Я надеюсь, что вот сочинская встреча может превратиться в определенный сочинский формат, где и Ангела Меркель, и российский президент Владимир Путин покажут свою волю к конструктивному сближению. Потому что, к сожалению, на сегодня стоит констатировать тупик по Сирии, тупик по Украине, тупик по НАТО и определенный такой вот осторожный оптимизм по экономическим векторам.
Я просто обращаю внимание, что сейчас на лентах информационных агентств появляются сообщения с пометкой «срочно». Видимо, встреча завершилась, и Владимир Путин о каких-то первых итогах рассказывает. Я могу просто пройтись по этим заголовкам, потому что ничего нет. Путин сообщил, что обсудил с Меркель подготовку к саммиту G20, Сирию и Украину. Путин Путин заявил, что Россия готова оказывать все необходимое содействие Германии как председателю G20. И еще из заявлений. Ситуация на Украине вызывает серьезную озабоченность. Находимся с Меркель в постоянном контакте. Ну и работа в нормандском формате по Украине будет продолжена. Москва и Берлин выступают за неукоснительное выполнение Минских соглашений. Понятно, что формулировки максимально обтекаемые, дипломатичные. Но что по ним можно сказать?
Ну, естественно, G20, много было спекуляций относительно предвыборного характера визита Меркель. Вот как раз сам визит предвыборный характер не носит, имеется в виду выборы в Нижнюю палату парламента Бундестаг 24 сентября. А вот G20 для Ангелы Меркель архиважна. Прошедший 16-й год не принес очевидных результатов по ОБСЕ. Мы много связывали с председательством Германии. Поэтому вот, Меркель обязана компенсировать неудачу 16-го года, удачи G20. И очевидно, что Россия и Владимир Путин, который будет участвовать в этой встрече, очень важный актер, партнер, который должен обеспечить этот успех по тем всем вопросам, которые сейчас идут в заголовках.
То есть Меркель важен будет результат как раз на саммите G20, который в Гамбурге произойдет в июле?
Абсолютно верно. И в этом плане нормандский формат, сирийский конфликт, вопросы безопасности, включая НАТО, очень важны. Но вот пока мы не видим экономических пока заголовков, но они будут, обязательно будет «Северный поток», который, опять же, определяется позицией Брюсселя и стран-транзитеров, ну, имеется в виду, мимо которых проходит этот третий чертонитка. Объясню, почему это важно. Сейчас работает первая и вторая на 50% загружена в соответствии с третьим пакетом. Нам не разрешают его загружать на 100%. Но третья и четвертая нитка фактически обеспечит 100% двух ниток. И напомню, что в прошлом году Россия поставила рекордное количество в кубометрах, миллионов кубометров газа и нефти Евросоюз, получив, правда, за это существенно меньше денег в связи с низким уровнем цен на энергоносители. В 2016 году Россия еще раз подтвердила надежность тех, как партнеры, поэтому все спекуляции здесь очень безуспешны. Еще, может быть, скажу, что наверняка на пресс-конференции Ангела Меркель коротко остановится на вопросах демократии в России. Но последние события, которые были в эти выходные, подтвердили, что российская власть весьма толерантно к, скажем так, к волеизъявлению граждан и к протестам.
Спасибо.
Поэтому вот первые заголовки показывают, что вот наши оптимистические ожидания оправдываются.
Спасибо. Это был руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, еще несколько новостей с пометкой «Срочно».
Срочная новость.
Все эти сообщения касаются встречи как раз Путина и Меркель. Еще из того, что было, недавний подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе наносит ущерб урегулированию конфликта и ведет к эскалации. Требуется беспристрастное расследование. Путин на годовщине трагедии в Одессе. Виновные до сих пор не наказаны. Мировое сообщество не должно забывать об этом. Ну и Путин после переговоров с Меркель. Решение сирийского вопроса может быть найдено только путем переговоров. Есть и короткое заявление Меркель. Меркель заявила, что переговоры с Путиным проходят интенсивно. Россия – конструктивный партнер. Пока новостей больше на эту тему нет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
ЗАГС Собрания Петербурга рассмотрит вопрос о референдуме по Исаакию 17 мая. Об этом в своем твиттере сообщил депутат ЗАГС Собрания от партии «Роста», автор предложения о проведении референдума Максим Резник. Согласно проекту постановления, который есть в распоряжении, например, агентства «Интерфакс», парламент намерен признать вопрос референдума неотвечающим требованиям законодательства. С нами Максим Резник сейчас на связи. Итак, депутат ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга, автор предложения о проведении референдума. Максим Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Так быть референдуму или нет? Есть ли этот проект постановления уже по нему?
этот проект постановления есть, и мы с ним не согласны, мы считаем, что он политически мотивирован, законодательно он, с нашей точки зрения, абсолютно беспомощный. Но именно поэтому нам и нужно, чтобы законодательное собрание как можно скорее его рассмотрело и одобрило, зафиксировало свою позицию, тогда мы будем оспаривать ее в суде. Потому что на сегодняшний день мы можем оспаривать лишь бездействие законодательного собрания, что гораздо сложнее с точки зрения процедуры, вот, на мой взгляд. Поэтому мы и добиваемся включения этого вопроса в повестку дня, понимая, что большинство петербургского парламента нас не будет поддерживать. Но, еще раз говорю, это только одна из частей истории, и вовсе не ее конец.
Я пытаюсь понять. Итак, избирком Санкт-Петербурга как будто бы не против проведения референдума. Вы вносите этот вопрос на рассмотрение в парламент. Скорее всего, парламент его не примет. Тогда вы пойдете в суд. Я все правильно понимаю, излагаю цепочку?
Все правильно, абсолютно верно. Да, такова процедура, такой алгоритм действий. Мы пойдем в суд, потому что считаем, что если парламент откажет нам, то он это сделает в противоречие законодательству. Потому что парламент должен оценить соответствие вопроса законодательству. В юридическом заключении, подготовленном парламентом на сегодняшний день, сказано, что этот вопрос не соответствует законодательству. Так вот, с этим юридическим заключением, с этой правовой позицией мы не согласны. Мы считаем, что она, значит, очень уязвима и продиктована исключительно политической позицией большинства парламента, которая, ну, не согласна с самой идеей проведения референдума. Но тогда это, естественно, вполне. Мы должны будем оспорить это в суде, что и сделаем.
Если решение суда будет за вашу позицию, тогда уже, минуя мнение парламента, будет назначен референдум, или как это должно произойти?
Так далеко забегать сейчас довольно сложно, но если суд согласится с нашими доводами, в конечном счете, то законодательное собрание, по сути дела, будет обязано пропустить вопрос и фактически, значит, открыть дорогу референдуму.
А в течение какого времени все это должно произойти?
Ну, судебные разбирательства не сильно лимитированы у нас в этом плане, поэтому эта история не быстрая, но мы на быструю историю не рассчитывали. Вопрос очень сложный, вопрос, как вы понимаете, очень будоражащий общественное мнение Петербурга, вызывающий разные оценки и позиции, борьбу всевозможных, в том числе и групп, уже далеких от самой постановки вопроса про передачу собора, поэтому здесь масса обстоятельств. Но наша задача здесь не вязать в деталях, мы же не участники битвы экстрасенсов, чтобы что-то там предвидеть. Мы должны делать свою работу, мы защищаем, как мы считаем, интересы Петербурга и сделаем все, что предусмотрено законодательством для того, чтобы эти интересы защитить, чтобы сохранить Софийский собор как один из символов города.
Но речь идет о месяцах или о годах?
Ну, я думаю, что все-таки счет идет на месяцы, хотя сейчас вот таких точных прогнозов дать невозможно. Думаю, что ясность все равно наступит в ближайшие месяцы. Независимо, кстати, от судебных разбирательств, просто потому что, мне кажется, к президентским выборам история с этим вопросом будет как-то прояснена.
Спасибо. Это был депутат ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга, автор предложения о проведении референдума Максим Резник.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и Ангела Меркель по-своему резюмирует итоги переговоров с Владимиром Путиным.
Срочная новость.
Все это, конечно, приходит на ленты информационных агентств с пометкой «срочно» и заявлений, которые звучали. Меркель заявила, что надеется на снятие санкций с Российской Федерации, но лишь при выполнении минских договоренностей по Украине. Это такое традиционное, ритуальное практически заявление. Ну и еще Меркель заявила, что попросила Путина оказать влияние для соблюдения прав секс-меньшинств в Чеченской Республике. Это все с пометкой «срочно».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Президент России Владимир Путин подписал закон о разделении банков по перечню разрешенных операций на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией. Об этом сообщает Интерфакс. В соответствии с законом, все работающие сейчас в России банки будут признаны банками с универсальной лицензией, которая будет действовать до момента получения банком новой лицензии на осуществление банковских операций. С 1 января 2018 года уровень лицензии будет устанавливаться в зависимости от размера капитала. Минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией составит 1 миллиард рублей. Для банков с базовой лицензией – 300 миллионов рублей. Сейчас с нами на связи первый вице-президент Ассоциации российских банков Владимир Киевский. Владимир Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что это фактически означает, когда банки поделят на банки с универсальной лицензией и с базовой?
Ну, возникает новая система, трехуровневая система банковская. Это центральный банк, это банки с базовой лицензией и банки с универсальной лицензией. Что соподвигло вот данный законопроект, для чего он необходим? На наш взгляд, здесь есть большие плюсы и для малых банков, в том числе и за счет выполнения соответствующих требований Базеля 2-3. Здесь резон очень серьезный, и Центральный банк на эти вещи пошел. С другой стороны, вопросы кредитования малого и среднего бизнеса. Здесь вообще это очень интересная ситуация была. По-моему, в декабре месяце, 4 декабря 2016 года, мы обсуждали этот вопрос в Центральном банке с госпожой Набиуллиной Эльвирой Сахибзадовной. И там много вопросов было. И нужно дать должность, что Центральный банк прислушался к, значит, требованиям и предложениям банкиров и пошел по многим позициям навстречу. Если взять первую итерацию документа и последнюю итерацию, то она значительно изменилась и под воздействием наших консультаций конструктивных с Центральным банком, и Центральный банк пошел по ряду позиций навстречу. В итоге закон... документ получился достаточно, мне кажется, работоспособный, и он имеет право на существование. Но мне думается, что есть определенные и сложности. Не все вопросы отрегулированы с точки зрения послаблений в регулировании малых банков. Это предстоит еще большая работа.
Да, Владимир Григорьевич, Да, да, если позволите, просто вот важная информация. Итак, вот эти банки с базовой лицензией, то есть малые банки, они не будут иметь права осуществлять ряд банковских операций с иностранными юрлицами и физлицами. Это вот вообще для чего все задумывалось? Для борьбы с отмывкой денежных средств? Для чего?
Ну, не исключается и этот вариант, наверное. Но там ведь не запрещается работать. Там запрещается открывать корреспондентские счета. Но если банк работает с контрагентом, с западным, допустим, иностранным, то такие процессы, такие, значит,
операции проводят. Ага. Ну, то есть, для чего конкретно Центробанк провел эту реформу, вам до конца не ясно, или все-таки есть понимание?
Нет, мы все-таки считаем, что принятие этого закона, во-первых, послужит повышению, увеличению капитализации банковской системы. Оно соподвигнет банки развиваться и в сторону увеличения, если капитала, если он понимает, что клиентская база сжимается, он может работать и в пределах, значит, базовой лицензии.
Для нас, для потребителей, существенно что-то меняется после этого или нет?
Я думаю, что потребитель сам будет определять выбор банков. Но в регионах к банкам относятся и к малым, и к системообразующим банкам очень внимательно. И, допустим, небольшие города, это в определенном социуме работает банк. И его знают давно, и банки знают своих клиентов. Там глаза в глаза, так сказать, кредитуют. И поэтому, если сложились добрые, нормальные взаимоотношения, законопослушные заемщики, они будут продолжать работать.
Спасибо. Это был первый вице-президент Ассоциации российских банков Владимир Киевский.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Власти Москвы рассказали, какие дома придут на смену пятиэтажкам. Мэрия Москвы построит на месте снесенных по программе реновации пятиэтажек монолитные и панельные дома нового поколения, сообщается на сайте правительства и мэра города. Современные панели, трехслойные, энергоэффективные, с возможностью внутренней свободной планировки, с лифтами, которые опускаются до уровня входной группы так, чтобы до них не надо было добираться по лестницам, говорится в описании проекта. Здания оборудуют современными инженерными системами, которые гарантируют бесперебойную подачу воды, света и электричества. Системы будут контролировать подачу воды и тепла в зависимости от погодных условий. Сейчас с нами на связи заслуженный архитектор Российской Федерации, академик архитектуры, председатель комиссии по монументальному искусству города Москвы Лев Лавренов. Здравствуйте, Лев Николаевич.
Добрый день.
Да, Лев Николаевич.
Да, что за вопрос ко мне, пожалуйста?
Вопросов очень много, если... Вам знакомы те проекты, которые сейчас представляют общественности власти Москвы? Можно ли что-то сказать об этих домах?
Вы знаете, я могу сказать то же самое, что вы только что сказали. Они действительно нового поколения дома, они действительно трехслойные панели, действительно инженерная инфраструктура вся выдержана и так далее. Это все замечательно. Но... В связи со сносом пятиэтажек, конечно, хорошо, что их сносят. Они-то вообще были рассчитаны на 25 лет, простояли 50 и даже больше. Но дело все в том, что когда проектировали эти пятиэтажки, соблюдали такие строительные нормы и правила градостроительства. То есть, значит, весь комплекс рассчитывался на определенную закономерную площадь, где предусматривал благоустройство, детские площадки, детские сады, школы и так далее. Понимаете, сейчас все это, к сожалению, игнорируется. Ну вот представьте себе, на месте пятиэтажки будет стоять там, ну не знаю, 20-этажный дом, да? Сколько должна быть площадь для благоустройства, для всех других, так сказать, связанных со зданием. Теперь смотрите дальше. Высота здания. Значит, высота здания по строительным нормам и правилам это полусумма полусумма высот. То есть, когда мы делались пятиэтажки, то между ними было те самые, ну, 20 метров с небольшим. Теперь представь себе, высотки стоят, они высотой там 70 метров. Значит, другой рядом тоже 70 метров, то есть расстояние между ними должно быть 70 метров. Это, во-первых, связано с инсоляцией, это раз. Во-вторых, связано с противопожарными нормами, которые тоже сейчас, к сожалению, не соблюдаются. Ну, в общем, все, что связано с генеральным планом, это должно подвергаться серьезному рассмотрению и критике.
То есть, Лев Николаевич, да, я пытаюсь понять, вас беспокоит не то, как будут выглядеть дома или какое будет в них содержание, а какова будет инфраструктура. А вот на эти вопросы ответов как раз на сайте мэрии как будто бы нет пока.
Еще один вопрос. Значит, вопрос такой. Ломают эти пятиэтажки. Извините, а куда этот строительный материал идет? Это что, горы мусора будут где-то в Подмосковье или еще? Вы представляете, что это такое? Вторично использовать его только частично можно, строя какие-то дороги. А на самом деле 90% это вообще серьезные строительные отходы, которые гниению не подлежат и вечно будут захламлять территорию.
А что с ними вот можно делать?
А?
А что с ними можно сделать тогда?
Что с ними можно сделать? Дело все в том, что за необъятным рубежом, значит, изобретены специальные машины, которые дробят эти панели в щебенку и уже употребляются в новом строительстве. Но это, правда, дорогое удовольствие. Это связано с затратой электроэнергии, рабочей силы и так далее. У нас это не делается. Пока это сваливается в Подмосковье, засыпается каким-то слоем земли и объясняют, что можно кататься на горных лыжах. Ну, замечательно. Но представьте, сколько гор может появиться из этого строительного мусора.
Ну что, будем конкурировать с Куршавелем, судя по всему, и с Красной Поляной. Но мне... Я правильно понимаю, Лев Николаевич, что у вас после того, как новая информация появилась о том, что будет на месте пятиэтажек, вопросов стало еще больше, чем было?
Конечно, конечно. Бесспорно.
Но те дома, проекты которых предлагаются, их можно назвать по-настоящему комфортными, и те, кто будут в них жить, ну, наверное, почувствуют разницу. И это тоже пока рано говорить.
Нет, вы знаете, действительно, они по уровню, по комфортности выше, чем хрущобы. Это все ясно. Хрущобы делались по очень таким ограниченным, значит, нормам, которые, значит, соблюдали экономику на то время. То есть они были экономичны. Отсюда и высота этажа 2,50 метров, и отсутствие лифта. Ну, неудобно в них жить, естественно. И теперь та самая часть, которая панельная, она просто рассыпается. Блочные, кирпичные какое-то время еще стоят. Но, опять же, я возвращаюсь к генеральному плану. Что мне кажется, сносят только то, где можно очень выгодно что-то построить, понимаете? То есть земля дорогая московская.
Понимаю. Спасибо большое, Лев Николаевич. Это был Лев Лавренов, заслуженный архитектор Российской Федерации, академик архитектуры, председатель комиссии по монументальному искусству города Москвы. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями. Но еще с пометкой «Срочно». Путин: наибольшее влияние на Асада имеет сирийский народ. Наша задача — создать условия для объединения общества и политического взаимодействия сторон. Также уже после встречи с Меркель Путин в очередной раз опроверг влияние России на выборы в Соединенных Штатах и называет это слухами, которые используются во внутриполитической борьбе в США. Ну а что же, Миноборнауки предложила присваивать ученые степени без защиты диссертации. Министерство образования и науки подготовило законопроект о научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации. В этом законопроекте предлагается, в частности, упростить порядок присвоения научных степеней. Как рассказал агентству ТАСС директор Департамента науки и технологий ведомства Сергей Матвеев, получить степень можно будет без защиты диссертации, по совокупности публикаций в научных журналах или полученных патентов. Вот какое мнение по этому поводу высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. С ним беседовал Антон Лемесев.
Аналогичная система действует и сейчас. Диссертант вправе получить степень по монографии без написания диссертации. Более того, диссертант вправе защититься по совокупности работ. Я, например, в 2001 году защищался по совокупности работ, подготовил доклад докторский на основе этих работ. Правда, докторский доклад по размерам все равно получился с диссертацией. Но там меньше формальных ограничений, чем при диссертации. То есть больше занимаешься наукой, меньше бумагами. Поэтому все зависит от того, кто будет присваивать ученую степень по совокупности работ. Если, как и сейчас, ученый совет, здесь нет ничего нового, все нормально. Если министерство пытается себе передать такие функции, то я, конечно, категорически против, потому что ученые степени должны присваивать именно ученые, а не чиновники, при всем к ним уважении.
Просто не совсем понятно, действительно, в чем же тогда новизна этого предложения.
Да, я тоже не очень понимаю, в чем новизна этого предложения, поскольку я узнал из средств массовой информации на комитете официально, пока вопрос не обсуждался.
Вы смогли бы поддержать такой законопроект лично?
В зависимости от того, кто будет присваивать ученые степени. Если это будут делать ученые советы, ничего плохого в этом не вижу. Скорее даже сокращение бюрократии. Если это будут делать министерские чиновники, конечно, нет.
Это был Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию. Сейчас с нами на связи кандидат технических наук, эксперт по космонавтике Вадим Лукашевич. Вадим Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваше мнение, нужно ли вообще что-то улучшать в системе присвоения научных званий в Российской Федерации?
Вы знаете, я считаю, что единственное, чем сейчас можно работать, это по улучшению качества. Почему? Потому что, как мы видим, ну, чуть ли не все диссертации, которые написаны последние 5-10 лет, они не выдерживают проверку на, кстати, оригинальность. Да? То есть известный всем диссернет показывает, что они, в общем-то, все списаны. За последние, на самом деле, где-то 10, может быть, 15 лет защиты – это уже, скорее всего, такая правовая норма. Что же касательно улучшения, или, скажем так, присуждения, кстати, помимо, ну, без написания, без защиты диссертации по совокупности научных работ, но, насколько я знаю, такая норма у нас она и была, поэтому здесь, в общем-то, ничего особого нового нет. Это делалось в виде исключения, но при этом публикации должны быть значимы, они должны быть международно признаны, и, в общем-то, человек, который идет на такую защиту, он уже что-то собой в науке, при этом с учетом индекса цитирования зарубежными изданиями, он уже собой что-то представляет. То есть можно привести, допустим, примеры советских времен, когда главный, который лунохода, Бабакин, вообще, кстати, не мог, кстати, стать член-корреспондентом Академии наук СССР, потому что у него не было, кстати, документа о законченном там высшем образовании и так далее. То есть это исключение. Если это будет сейчас сделано в виде системы, это просто неправильно, потому что я считаю, что, ну, понимаете как, ну, давайте выдавать аттестаты о среднем образовании без посещения школы, причем всем. Маленький тест на знание таблицы умножения и вперед. То есть мы и так, в общем-то, нашу науку достаточно сильно угробили. То есть если мы посмотрим именно по месту нашей науки российской в международной, то есть по индексу цитирования, по зарубежным премиям там и так далее, то у нас очень плачевная ситуация. И вот эти такие меры по как бы упрощению пестования научных кадров, а кандидатские докторской степени – это уже квалификационные научные степени. Но это только еще дальше деградация нашей науки.
Вадим Павлович, все-таки хотелось бы уточнить. Есть, сами сказали, проблема с тем, что у нас диссертации, ну, копируются, списываются, плагиатом занимаются наши доктора, и кандидаты зачастую. Здесь предлагается по совокупности каких-то конкретных уже достижений, по совокупности научных работ не на бумаге, а на деле. Что в этом плохого, если это будет можно потрогать?
Но дело в том, что ведь и диссертации списываются, и научные работы тоже списываются. Понимаете, здесь вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что это в самом деле должна быть диссертация оригинальная. А в какой она степени, в каком она виде подается, кстати, там, в научных публикациях или в диссертациях? Понимаете, ведь фактически...
Но это же вот, формализм.
Для нормального ученого, да. Что такое диссертация? Это совокупность его научных работ, в том числе.
Понимаю, но да, здесь если, как будто бы предлагают отказаться от формализма, чтобы не собирать кипы бумаг, а чтобы была возможность представить, вот, нет, я не знаю, два десятка патентов.
Если вы работаете, да. Допустим, в научном институте, научно-исследовательском, да, и у вас много публикаций, а если, допустим, у тебя прикладная наука, ты, допустим, инженер-конструктор.
Патенты.
Ну, патенты тоже у нас, в общем-то, это вещь такая в себе, понимаете, у нас патенты... Наши патенты несравнимы с зарубежными патентами, и вообще получить нормальный патент, это том, и его поддерживать, это в том числе финансовые затраты. Поэтому у нас патенты приравниваются к публикациям, но для, допустим, конструктора, работающего в каком-то КБ, неважно в каком, вопрос патентования, это тоже непросто, потому что, как правило, там возникает масса соавторов, которые тоже хотят поучаствовать, предприятия, руководство и так далее. Здесь тоже все непросто. В том-то и дело, что когда человек... вот я сам защищался, будучи конструктором УКБ Сухого. То есть я защищался на той разработке, которой я работаю. У меня не было патентов, у меня были публикации. Но это публикации закрытые, секретные. Там все тоже не так все было просто. Именно поэтому возникает диссертация как научная работа.
То есть, например, если эту систему упростят, и можно будет защищаться, принося пачку патентов, то вы не исключаете, что у нас появится масса руководителей производства каких-то, которые будут приносить патенты, ну, по сути, они будут туда вписаны, и все, и уже будут иметь право...
Ну, яркий пример. Да. Сын Дмитрия Рогозина сейчас у нас возглавил ОКБ Ильюшина.
Да.
Вот какие там заслуги, объясните мне, патенты там или что, или научные работы, или ученая степень, или профильное образование. Понимаете, вот я о чем. Вопрос в том, что попадают случайно люди не потому, что там ситуация, процедура сложная. Тут другие корни. То есть мы должны говорить о том, что вот наше сегодняшнее состояние защиты и получения там липовых докторских и диссертаций, это разновидность коррупции, но в науке.
То есть вот упрощать нельзя, жестче контролировать.
Здесь корни те же. И упрощением процедуры мы фактически просто-напросто открываем эти шлюзы. Вот у меня два знакомых купили диссертацию. Диссертацию кандидата технических наук. Ну, это было последние, там, например, 5-6-7 лет. Они просто купили. А сейчас, если мы это дело все, кстати, еще больше упростим, ну, что называется, просто платить будет меньше нужно за диссертацию. Вот и все.
Спасибо. Это был кандидат технических наук, эксперт по космонавтике Вадим Лукашевич.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве начали активно эвакуировать машины без номеров и с нечитаемыми номерами. Сейчас ко мне присоединяется наш корреспондент Александр Капков. Саша, привет.
Приветствую.
Что происходит?
Здравствуй. Такой хороший вопрос ты мне сейчас задаешь, которого я не слышал сегодня за целый день. Потому что, на самом деле, вопросы задавал сегодня я. Очень много вопросов, и я вам должен сказать, что не так-то много и ответов. Во-первых, давайте пойдем по списку, что называется.
Давай,
да. Вот везде. Есть, да, новый регламент. Во-первых, давайте так. Новый регламент, вот в том смысле, в котором мы его понимаем, то есть документ, например, вот что вот у нас первое вспоминает, 185-й приказ Министерства внутренних дел, который регламентирует действия сотрудников полиции и ГИБДД на дороге. Очень вполне себе конкретный документ, в котором по пунктам расписано, что делать в той или иной ситуации, что он должен делать, а чего делать не должен. Так вот, вот такого документа, который называется во всех новостях регламентом, не существует. Есть решение, как ты сам сказал, правительственное, городской антитеррористической комиссии. То есть, чтобы вы понимали, в мэрии есть комиссия. В мэрии Москвы есть очень много разных комиссий. В том числе есть одна такая, которая называется антитеррористическая. Так вот, на прошлой неделе, в конце недели, 26 числа, она провела заседание, на которое вместе совместно с департаментом транспорта было принято решение о том, чтобы перемещать транспортные средства без регистрационных знаков на штрафстоянки. Эти действия и это решение во многом продиктованы, во-первых, безопасностью, а во-вторых, грядущими мероприятиями, которые планируются у нас в городе. Во-первых, в этом году, уже этим летом, будет проходить международное крупное соревнование Кубок Конфедераций. Вы все это прекрасно знаете. В 2018 году, я думаю, даже никому не нужно напоминать о том, что мы принимаем
чемпионат мира
по футболу. Да. Также я должен вам напомнить, что, в принципе, борьба с неплательщиками за парковку, она упиралась только лишь в одну единственную дырку. Это как раз отсутствие номера.
Регистрационных знаков.
Да, отсутствие номера.
Давай честно, ты в этой проблеме разбирался, погружался? И поэтому что превалирует вот здесь? Все-таки у нас борьба с террористической угрозой или борьба с теми, кто пытается обходить вот эти все штрафы, снимая номера?
Я хочу, прости, что я сейчас, наверное, во многом...
По пунктам пойдешь, понял?
Не то, что, да, по пунктам, я, может быть, в некотором смысле проигнорирую твою просьбу, попробую немножко по-другому построить. Во-первых, пойду по официальным заявлениям. Во-первых, официальные заявления департамента транспорта, его пресс-службы, о том, что подобные автомобили будут перемещать за счет средств города. То есть, когда вы приходите и не обнаруживаете свой автомобиль, в конце концов понимаете, что он находится на одной из спецстоянок. Да, я напомню, что на специальные спецстоянки будут отправляться автомобили без номеров. Это спецстоянка на Южно-Портовой улице и спецстоянка на шоссе энтузиастов. Именно там вы сможете искать свои автомобили. Правда, пока не ясно, как именно. Потому что я вот в том числе, да, регламент, он, например, под собой подразумевает какие-то бланки, какие-то документы. Например, таким бланком было бы интересно его изучить. Это бланк описи автомобиля. Потому что, когда человек начинает его эвакуировать, он должен его как-то хотя бы, хоть как-то идентифицировать.
Да.
Хотя бы где-то записать, какого он цвета. Хотя бы где-то записать, что у него есть какие-то повреждения, или, возможно, на некоторых новых автомобилях есть в доступе ВИН-номера, он должен записать этот ВИН-номер, да? Вы же понимаете, что он не может просто на ладошке это все записывать. Но, к сожалению, пока такого нет. Эти две парковки. Раз. За первые дни майских праздников, а я напомню, что с начала мая начал действовать этот регламент, эвакуировано подобных автомобилей уже более 25. Мне пока не удалось найти владельцев этих автомобилей, которые непосредственно смогли бы рассказать обо всей процедуре. Теперь далее, опять же по процедуре, опять же ссылаясь на пресс-службу департамента транспорта. Для того, чтобы забрать этот автомобиль, вам нужно предоставить на спецстоянке необходимые документы, а это в данном случае, во-первых, ПТС, паспорт транспортного средства. Почему-то указано везде ПТС. То, что вы носим в кармане, это СТС, вы все знаете.
Да.
Прекрасно. Хватит, на всякий случай, он наверняка у вас лежит дома, вы отправитесь без него. Ну и второе, это, конечно же, номера. И вот здесь интересная процедура. Если номера отсутствуют на автомобиле, например, в случае злого умысла, кто-то их украл у вас. Это одно дело. Опять же напомню, что вы не сможете уехать без номеров, вам нужно сначала изготовить дубликаты, а потом уже после этого на стоянке об этом обо всем рассказать. Второй момент. Если вы остановитесь на автомобиле новом, только что вышедшем из салона, опять же, вам нужно будет предоставить помимо паспорта транспортного средства еще и договор купли-продажи. Да? Ну,
да.
Я не помню сейчас, если новый автомобиль, там не договор купли-продажи, ну, какой-то, да, документ о том, что вы купили этот автомобиль. Но если вы приезжаете на автостоянку и достаете свои номера откуда-то из багажника или из бардачка, куда вы их заботливо убрали перед тем, как оставить автомобиль на парковке, чтобы не платить, вот здесь уже есть наличие так называемого злого умысла. Почему я об этом говорю и почему я на этом делаю акцент? Когда вы будете забирать свой автомобиль, это не просто забрать автомобиль со штрафстоянки. Ваш автомобиль был туда эвакуирован не потому, что вы не оплатили парковку. Ну, никто же не может вас к этому привлечь, они не могут проверить. Не потому, что вы оставили под запрещающим знаком, хотя есть некоторые и такие под запрещающим знаком, а потому что он представляет террористическую угрозу. И поэтому процедура проверки здесь гораздо более сложная. Сотрудники полиции будут проверять ваш автомобиль, будут проверять его на угон, будут проверять его на наличие каких-то опасных веществ, будут производить, скорее всего, опять же, нет регламента, вот я говорю, вот этих вот работ, хотя они должны быть, будут производить какой-то, возможно, осмотр или досмотр транспортного средства.
То есть ты приезжаешь на автостоянку,
да,
где эвакуирован твой автомобиль, да, видишь
некое
транспортное
нужно
средство, разобранное, да, на части, понимаешь, что, видимо, был тщательный досмотр, и после этого вооружаешься гаечным ключом, собираешь его заново.
Нет, нет, ты, возможно, неправильно меня понял. Осмотр-досмотр будет проводиться в присутствии владельца. А нет, а не так, что вы пришли и нашли раскуроченный автомобиль. Нет, к сожалению. И опять же, он должен будет проводиться по всем законам. А вы помните, что там это не так-то просто сделать. Теперь, возвращаясь к тому самому главному, почему я сейчас тут упираю на законы, и к тому, что если будет выявлен так называемый злой умысел. Я вам вначале сказал, что транспортное средство перемещается за счет средств города.
Да.
Если будет выявлен злой умысел, отсутствие номерных знаков, ваш личный, а не какой-то третьей стороны, то город и Министерство внутренних дел, полиция вправе предъявить вам финансовые претензии.
То есть будет то же
то
самое.
То есть оплатить те услуги, которые были проведены.
По цене это получается то же самое, что твой автомобиль увозят с платной парковки?
Пока не ясно. Если представить себе, сколько стоит эвакуация автомобиля на спецстоянку, мы себе еще можем, потому что мы знаем, сколько это стоит. Это стоит 5000 рублей. То вот, например, сколько будет стоить работа сотрудников полиции по досмотру вашего автомобиля и проверке его на какую-то террористическую причастность, мы не знаем. В детстве нас пугали о том, что ложное сообщение о бомбе в школу, да, оно как
дорого.
Бы тоже оплачивается, это очень дорого. Сотрудники не только полиции, но и МЧС и пожарных приезжают сюда, да еще и собаку с собой привозят, и им нужно всем платить зарплату. Какие процедуры, в том числе, я говорю, порядок их, и как они должны быть проведены, вот этого регламента нет. Но будьте уверены, что все то, что будет произведено с вашим автомобилем, вполне возможно, с вас могут попросить и оплатить. Другое дело, как это будет применяться на практике, потому что, опять же, во всех тех документах,
которые... Как уже применяется на практике.
Практики, да, и, честно говоря, я вот должен слушателям и всем, и в том числе тебе, сказать, что вот как раз мне пришла смс-ка с номером одного из таких людей, который на майских праздниках попал. Но, видите, вот только-только мне сообщили мои источники.
Успеем позвонить?
В принципе, а сколько у нас времени? Ты смотри, пожалуйста.
Две минуты, буквально.
Да, я не знаю, если звукорежиссер вот отсюда сможет считать этот номер, то, пожалуйста, к сожалению, не получится
его. Он сейчас придет и запишет. Подожди, пока ты показываешь.
Я пока открываю, да, и я должен вам сказать, что вот это вот финансовые претензии, опять же, непонятно, как они будут на практике применяться. Почему? Потому что есть слово «могут». Опять же, во всех этих документах, которых сейчас очень мало, фигурирует одно слово «могут». То есть они могут взыскать, а могут и не взыскать. И понимаете, опять же, все будет зависеть от ситуации. Кто мешает человеку? Например, вот если ты попал в такую ситуацию, ты негодяй, мы тебя не любим, но ты убрал документы для того, чтобы не... знаки для того, чтобы не платить за парковку.
Как зовут человека?
Там должно быть написано. Вы забрали у меня контакты, а там должно быть написано.
Все.
К сожалению.
Сергей.
Да,
Сергей.
Его зовут Сергей. Он уже на линии у нас.
Да, я надеюсь на это. Подожди, сейчас мы...
Еще нет, я тогда закончу. Кто мешает тебе, человеку, злодею, убравшему номера специально для того, чтобы не платить, заранее отправляясь на парковку, изготовить дубликат, они так дорого стоят. Приехать с ними и строить из себя человека-жертву и сказать, что злые негодяи-конкуренты вот подложили мне свинью и украли номера.
Короче, товарищи, кто свинчивает номера для того, чтобы не платить за парковку, имейте в виду, что прятать их в багажнике, бардачке – плохая идея отныне. потому что
вас их, кстати, могут... их, кстати, даже найдут, когда будут проверять ваш автомобиль, и скажут, а что это такое?
А что это такое?
Кто это сделал?
Марк тем временем на наш телеграм-бот присылает фотографии, как раз иллюстрацию твоего рассказа, где там виден, судя по всему, автомобиль BMW, его увозит эвакуатор, и как раз Марк пишет, что вот этот автомобиль без номеров. И вот сейчас Сергей, судя по всему, с нами на связи. Сергей, вы нас слышите?
Да, здравствуйте, слышу вас.
Здравствуйте. Правда, что ваш автомобиль без номеров куда-то увезли, эвакуировали?
Да, случилось такое.
Расскажите нам, меня зовут Александр, да, я прошу прощения, расскажите нам больше не потому, как это произошло, мы все это прекрасно знаем, а больше по процедуре. Как вы искали свой автомобиль, куда вы звонили, как вы его описывали, какие документы предоставляли и что делали с вашим автомобилем в ваше отсутствие или в вашем присутствии, когда вы за ним приехали?
Ну, собственно, я пришел на парковку уже и за машиной, и смотрю, и ее нету. Ну, я, соответственно, подумал, может, угнали там, не дай бог. Ну, и позвонил в полицию, и по базе данных они мне сказали, что моя машина на спецстоянке на Южно-Портовой улице.
Как они узнали, что это ваша машина, когда у нее не было номеров?
Ну, по ВИН-коду, то есть, и там есть определенная процедура, там по базе данных пробивают по имени, фамилии.
У вас под лобовым стеклом виден ВИН-код?
Что, простите?
У вас под лобовым стеклом ВИН-код доступен, да?
Да, конечно.
Все, я понял. Хорошо, когда вы забирали автомашину, какие вам пришлось заплатить штрафы, какие процедуры пройти, как это выглядело?
Ну, собственно, я приехал на стоянку на вот Южно-Портовой как раз, ну, в общем-то, там туда же подъехала полиция, проверяли у меня все документы, ну, тщательно там, грубо говоря, все вот посмотрели, что у меня есть, потом показали мне, где моя машина стоит, она там отдельно стояла от всех, вот, ну, и вот, собственно говоря, теперь мне штраф 2500 рублей нужно заплатить. Вот так.
Поясните,
вот,
пожалуйста, 2500 по сумме, я понимаю, что это за неоплаченную парковку, правильно?
Да, верно, за езду без номеров. Но мне сказали, что...
2500 это за парковку, потому что 5000 за езду без номеров.
А 1000 рублей за что?
2500 за снятые номера. Вот.
Так, половина.
За счет государства мне сказали, эвакуация происходила. То есть 5000 за эвакуатор я не плачу.
В общем, спасибо. Один штраф 2500 рублей, правильно?
Да.
Все, спасибо большое, у нас, конечно, спасибо. Нет времени.
Слушай,
две с половиной, это потому что 5000 пополам в первые 20 дней, понял?
Сейчас, да? Просто твоя программа, Car Digest, мы у нее отнимаем время.